Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Продолжаем нашу программу «Визави с миром» с политологом, обозревателем МИА «России сегодня» Ростиславом Владимировичем Ищенко. Ну, давайте продолжим нашу беседу. Мы поговорили о Нагорном Карабахе, поговорили о новой роли Турции, поговорили, конечно же, о Беларуси и о Киргизии. Вот хотелось бы обратить внимание на ситуацию на Украине. Я думаю, как и вы, без труда отмечаем такую активность политическую сейчас Зеленского. Многие говорят, что он идет, ну, прям как копирует своего предыдущего оратора Порошенко, делает такие же практически шаги и все больше и больше сползает к порошенковскому вот стилю руководства и режиму. Но мне бы хотелось сначала задать вопрос о том, насколько вот события в Беларуси, о которых мы говорили, насколько они сравнимы с тем, что произошло в свое время на Украине. Ну, вот вы уже говорили, что тоже получил Майдан, как и Янукович, да, потому что не выстроил неправильную политику. Но всякое сравнение хромает, конечно, и ситуация в Беларуси и Украине, ну, разного масштаба все-таки страны. Ну, может, даже разные психологии, белорусская и украинская, они могут отличны при всей схожести славянской психологии. Но тем не менее, вот он очень, как показалось мне, он очень горячо и с желанием хочет сейчас воспользоваться ситуацией в Беларуси. И не только в Беларуси, а вообще тем, что, как вот вы правильно говорили, у России много головных болей обозначилось во внешней политике. Вот что его так привлекать, что он хочет? Хочет он что, объединить вот Польшу, Литва, Украина, да, вот этот пояс вокруг Белоруссии, поднять свою цену в глазах Европы, США? Ну вот как он будет использовать ситуацию в Беларуси, если будет?
Ну, сам-то Зеленский, если что-то и хочет, это только покоя.
Значит, вот. Ну, покой ему только снится.
Да, но дело в том, что, да, не случайно, он действительно, даже не сейчас, а с первых же дней своего президентства, выглядит как слабая, ухудшенная копия Порошенко. Но дело в том, что любой президент на Украине был бы улучшенной копией Порошенко, ухудшенной копией Порошенко. Или просто идентичным Порошенко, но все равно копией. Потому что, ну, кажется, да, что в принципе он может решить все. На самом деле он крайне ограничен общественным выбором и внутриэлитным консенсусом. Действительно, Украина несколько отличается от Белоруссии, хотя Лукашенко проводил последние десятилетия, даже, я бы сказал, в более мягком варианте ту же политику, которую проводили на внешнем контуре все украинские президенты. Но на Украине, во-первых, в отличие от Белоруссии, есть еще собственный заповедник национализма и русофобии в Галиции. Как минимум 3, в худшем варианте даже 7 областей, которые ориентированы, ну, скажем так, если и не прозападно, то как минимум антироссийские. Во-вторых, украинские президенты все-таки дольше и более открыто, чем Лукашенко, формировали вот этот антироссийский и проевропейский тренд в украинской политике. Поэтому на Украине значительно большая часть общества ориентирована именно проевропейски, скажем. Я говорю проевропейски даже в кавычках, потому что то, как они себе представляют Европу, мало соответствует европейской реальности. Но вот они так себе это представляют. То есть они считают, что вступление в Европейский Союз или даже просто декларирование стремления к европейским ценностям автоматически должно само по себе навести в стране порядок. То есть в стране должна
возникнуть благо.
Да, в стране должна откуда-то возникнуть процветающая экономика, при этом ничего можно не делать, но вот она должна возникнуть. Должна исчезнуть коррупция, значит, органы государственной власти должны заработать в интересах государства. При этом эти люди даже не отдают себе отчет в том, что они понимают под государственным интересом. Среди этого я говорю, кстати, не об украинской элите, а именно об украинском обществе. То есть они считают, что управленческий аппарат должен работать в интересах государства. Когда у них спрашивают, а что же, собственно, является государственным интересом, они сформулировать эту идею не могут толком. Вот. Поэтому любой президент обречен проводить одну и ту же политику. Казалось бы, Зеленский совершенно правильно говорил во время своей избирательной кампании. Для того, чтобы в Донбассе наступил мир, надо просто перестать стрелять. Логично, логично. Но вот мы говорили о Карабахе, да, там просто перестали стрелять уже давно. Но мир не наступил. Потому что мир – это не только перемирие, да, не просто прекращение огня. Мир – это еще мирный договор, который устраивает обе стороны. Так вот, да, перестать стрелять в Донбассе в принципе можно. А заключить мирный договор, который бы устроил обе стороны, нельзя, потому что Киев, в принципе, не видит никакого статуса у Донбасса. То есть он не видит его независимым, с одной стороны. И с другой стороны, он не видит Донбасс в своем составе. То есть ему эти люди не нужны. Идея, которую озвучивает Украина, будущего Донбасса, да, это вы заберите оттуда людей, пусть они уезжают в Россию, а территорию отдайте нам. И пусть все будет, как было раньше. Но это нереализуемо. Нельзя вывести несколько миллионов человек просто в Россию, значит, и оставить пустую территорию Украине. Да? Более того, сами не уедут. Okay. Кто хотел, уже уехал за это время.
Мирный договор нельзя же подписывать верхушками, только правящими даже, те, которые сейчас как бы управляют процессами в Луганске, да, и в Донецке.
Подписать можно, реализовать
да,
нельзя.
Да, нельзя, народ должен поддержать.
Правильно, конечно. Реализовать нельзя. Так вот, Украина не в состоянии обеспечить взаимоприемлемый мир в Донбассе, поэтому она продолжает эту самую вялотекущую войну. Но поскольку, опять-таки, Киев не может сказать, что мы воюем просто потому, что воюем, да, как Портос, я дерусь, потому что дерусь. Поэтому необходимо поддерживать вот это вот постоянное напряжение. Да, вот там какие-то обстрелы, да. В Киеве утверждают, что это ДНР, ЛНР обстреливает их, а они отвечают. Многие верят. Вот.
Таким образом, мы как бы встаем перед перспективой конфликта такой глубокой заморозки. На годы, на десятилетия.
Ну, это если Украина столько продержится, то тогда да. А вот. Потому что Украина не Армения, не Азербайджан. Это государство, которое может исчезнуть в любой момент. Оно практически уже не существует как государство, да, потому что государственные органы просто не выполняют свои функции. Знаете, можем друг друга назвать хоть премьером, хоть президентом, хоть Генеральной Ассамблеей ООН, но мы от этого ни премьером, ни президентом не станем. Так вот, на Украине президент, Верховная Рада, правительство, они давно перестали выполнять свои функциональные обязанности. Это просто группы по интересам, которые более-менее эффективно делят в интересах, опять-таки, олигархических группировок остатки государственного имущества.
А что в экономике-то Украины все-таки? Мы очень мало говорим об этом. Мы часто говорим о политике на всех каналах. Какие-то цифры, какие-то факты. Что происходит с экономикой Украины?
Дело в том, что очень сложно, да, оперировать какими-то конкретными цифрами, когда говоришь об украинской экономике. Угу. Во-первых, потому что если верить украинскому госкомстату, то при том, что во всем мире спад, на Украине продолжается экономический рост.
Вот как.
Да, то есть они постоянно говорят, что 1,5%, 2%, а может быть даже 3,5% на этот рост. При этом ссылаются на данные МВФ, на расчеты каких-то там западных центров, но данные эти, значит, публикуют Госкомстат Украины. Значит, если посмотреть по отраслям, то выясняется, что везде спад.
То есть, там, спад, а в сумме получается рост.
Да. То есть металла производят меньше там, в разы, внешняя торговля сократилась в разы, в том числе даже сельскохозяйственная продукция и внешняя торговля сократилась, Украина вытесняется со всех возможных рынков, внутренняя способность населения покупательная падает, население разъезжается, за рубежом работают миллионы, потому что внутри страны нет рабочих мест, но в сумме получается рост.
Скажите, вот... Отвечая на вопрос, насколько долго может Россия сохранять привлекательность в качестве рынка труда для Украины, ну и в качестве рынка для сбыта товаров, да? Как вот во взаимной торговле сейчас что происходит, и вот в миграции?
Ну, как рынок труда, да, то есть для трудовых мигрантов Россия, безусловно, будет для Украины привлекательна еще долгие-долгие годы. Потому что даже если предположить, что случится чудо, и завтра Украины начнут управлять исключительно суперкомпетентные люди, пекущиеся только о благе народном, все равно для того, чтобы вылезти из той ямы, в которую Украина загнана, понадобятся годы, если не десятилетия. Как рынок сбыта для Украины, Россия, конечно, привлекательна, но Украина ничего, по сути дела, предложить России сейчас уже не может.
Вот, ну, а сельскохозяйственную приезжал... продукцию?
А Россия... Сама крупный торговец сельскохозяйственной продукции на мировых рынках.
Да.
Она вышла на полное самообеспечение России по всем основным видам продуктов. То есть полностью достигнута продовольственная безопасность. И сейчас Россия активно и агрессивно вытесняет Украину с мировых сельскохозяйственных рынков. Так что зачем же завозить сельскохозяйственную продукцию, если ты ее продаешь?
Ну, да.
Вот. Кроме того...
Машиностроение.
Да, кроме того, выясняется, что по многим... даже сельскохозяйственным продуктом, да, Россия выигрывает, то есть она на Украину поставляет гречку. Значит, в прошлом году был крупный скандал, значит, когда выяснилось, что Украина там, чуть ли не треть продаваемой гречки закупила в России. Почему? Потому что она дешевле. То есть выясняется, что в России местные российские стандарты, да, позволяют при худшем климате выращивать сельскохозяйственную продукцию более дешевую. Да.
А машиностроение, сталь?
Опять-таки, по поводу стали, Украина была конкурентом России, была конкурентом Индии там, и так далее. Значит, соответственно, уже в десятые годы, в нулевые, в десятые годы, украинскую сталь активно вытесняли с мировых рынков, опять-таки потому, что она была не конкурентоспособна, она была дороже, чем та же индийская. Значит, Россия проигрывала индийской стали по стоимости, но индийская сталь была, по-моему, в 3 раза дешевле украинской, а российская в 1,5 раза дешевле украинской. Значит, поэтому большую часть рынков захватывали индусы, значит, Россия как-то там держалась в основном за свой рынок, значит, а украинскую сталь вытесняли. И это падение продолжается. Там от года к году, я повторяю, значит, выплавка металла сокращается, причем сокращается не в разы, конечно, но на десятки процентов постоянно.
Это уже много?
Да, это очень много. Дело в том, что, опять-таки, когда-то металлургия формировала основную часть бюджета и приносила Украине...
Поэтому я и задал этот вопрос.
И приносила Украине большую часть валютного дохода. Да. А сейчас нет. Сейчас это уже сельское хозяйство. Опять-таки, при том, что Украина значительную часть рынков потеряла, в том числе сельскохозяйственную. То есть, она стала экспортировать меньше сельхозпродукции, но сельхозпродукция стала занимать больше значения в формировании бюджета, чем раньше.
Коль скоро мы заговорили о сельском хозяйстве, что с пресловутой продажей земли? Как этот процесс сейчас, на какой он стадии, что и как? Коронавирус, наверное, приостановил распродажу?
Дело не в коронавирусе. Это точно так же, вот, как, кстати, буквально одним словом еще затрону машиностроение, потому что мы начали говорить. Да. Простой пример. На Украине из сохранившихся производств, вроде бы сохранившихся, Украина больше всего хвасталась АНом, заводом Антонова. Авиационном.
Ну, да.
Значит, вроде бы он действительно производил какие-то там более или менее современные
производил,
самолеты.
Производил, да, Русланы, значит, кажется.
Русланы он давно уже не производит, значит, но сейчас он строил...
Ну, в свое время,
да, я имею в виду, но сейчас вот он строил там Ан-148, которые вроде бы были востребованы.
А вы берете более, да, последнее,
да,
время,
да. Да, и заключили контракт с Перу о поставке самолетов завода Антонова. Значит, в результате ни один самолет не был поставлен, просто завод сорвал контракт, он не сумел построить свои собственные самолеты. То есть утрачены компетенции. Даже там, где вроде бы еще остались какие-то экспортные возможности, да, даже когда вот такой контракт появляется, причем это же не первый случай, был иракский контракт, когда были поставлены негодные бронетранспортеры, их вернули назад. Был аналогичный таиландский контракт, тоже по бронетехнике. То есть даже там, где Украина вроде бы имеет возможность выйти на внешний рынок, оказывается, что утрачены компетенции, она не в состоянии производить то, что она раньше производила. А если мы говорим о российском рынке, то в результате программы импортозамещения, по сути дела, то, что раньше Украина поставляла в Россию, сейчас производится внутри России. И, соответственно, больше она поставлять не может. Вот приезжал Медведчук, да, и просил Путина для того, чтобы обеспечить его избирательную кампанию, его партии сейчас, снять санкции с 250 украинских предприятий. Ну, ему сказали, что это, в принципе, невозможно, но сняли с 2. Я думаю, что сняли бы из 20. Но дело в том, что, очевидно, только эти 2 в состоянии что-то поставлять в Россию. Да. А с остальных бессмысленно снимать, потому что они уже не могут выйти на российский
рынок. Я понял. Давайте к теме земли сейчас вернемся. Вот, да. Что происходит на этом рынке?
Что касается земли, это, в общем-то, интересная история, да, потому что 30 лет почти независимости украинской, и все эти 30 лет идет речь о необходимости свободной продажи земли. И закон был принят. Закон был принят, насколько я помню, еще в 95-м или 96-м году. Но на свободную продажу земель сельскохозяйственного назначения тогда же был наложен мораторий. Мораторий постоянно продлевался. Там чуть ли не каждый год Верховная Рада в очередной раз голосовала за продление моратория.
Так.
Сейчас, в прошлом году, да, приняли очередной закон о свободной продаже земель сельскохозяйственного назначения. Сняли мораторий, значит, и приняли закон, который регулирует продажу этих земель. Но в силу он еще не вступил, он должен вступить в силу только в следующем году. И мне почему-то кажется, что ему будет очень сложно вступить в силу. Дело в том, что не случайно 30 лет на Украине не вводили в действие вот эту вот норму о свободной продаже земель сельскохозяйственного назначения. Рассказывали, конечно, что очень беспокоятся о крестьянах, что вот если землю начать продавать, то сразу же приедут злые олигархи, всю землю купят, отвезут куда-нибудь в Гренландию в ведрах, высыпят там украинские черноземы и начнут на гренландском льду выращивать пшеницу. А на Украине ничего не останется, крестьяне обеднеют и умрут. На самом деле крестьянство как раз было заинтересовано в том, чтобы земля поступала в свободный оборот, потому что это и возможность закладывать в банк, брать кредиты под залог земельных участков, просто накапливать землю в одних руках там, и так далее. Но дело в том, что на Украине просто все земли были взяты в долгосрочную аренду на 49 лет крупными агрохолдингами. Причем это агрохолдинги как, собственно, украинские, так и крупные американские, европейские, глобальные, мировые агрохолдинги. То есть, по сути дела, земля уже оказалась в частной собственности, только оформлена по-другому.
И не чисто украинской собственности.
Да, и не чисто украинской собственности. И формально это долгосрочная аренда. Поэтому вот эти крупные собственники, они и не были заинтересованы в том, чтобы земли поступили в свободный оборот. Потому что, опять-таки, вот эти их огромные латифундии, они же состоят из арендованных чьих-то участков. И вот эти земли придется переоформлять, если их потом покупать, да, их придется переоформлять. То есть, за них придется платить второй раз.
Но, в принципе, вот новые законодательные такие акты, они не ставят препон и какие-то преграды для того, чтобы не скупили украинскую землю иностранцы или нет?
Опять-таки, вокруг этого идет борьба, да, потому что, с одной стороны, в закон внесена норма, которая на, там, по-моему, 2 или 3 года запрещает участие и физических, и юридических лиц иностранных в покупке украинской земли. Но, опять-таки, эта норма внесена в интересах украинского олигархата. Потому что, если я знаю, что эти ваши земли арендованные, да, то я их сегодня скуплю дешевле, а потом перепродам вам же подороже.
Ну, да.
Вот. Единственное, что, конечно, здесь как раз могут попасть в ловушку, которая захлопнулась за Эрдоганом, да? Значит, потому что эти земли нужны только до тех пор, пока кто-то на них что-то выращивает. Да? С учетом того, что украинское сельское хозяйство сейчас становится достаточно проблемным, причем не потому, что там не умеют работать, и не потому, что там земли там стали хуже. В 2016 году Украина сорвала целый ряд контрактов, ну, не Украина как государство, а украинские производители сорвали целый ряд контрактов, из-за чего потеряли, кстати, рынки пшеницы на Ближнем Востоке, сорвали по одной простой причине. Логистика настолько ухудшилась, что готовое, собранное зерно не смогли вывести.
Угу.
То есть, не смогли довести в порт, и не смогли через порт,
Понятно.
Вывести.
Ростислав, одну тему мы не затронули, которая касается напрямую граждан Украины, конечно, это цены и тарифы. В двух словах, если можно.
Но сейчас уже, да, при том, что там зарплаты, пенсии в разы меньше российских, минимальная пенсия сейчас на Украине, там, даже не минимальная, средняя пенсия на Украине 2000 гривен по последним заявлениям.
Значит,
это где-то порядка где-то 5000 рублей.
Ну, да.
То есть, она значительно ниже, чем минимальная российская. При этом, опять-таки, по последним данным, цены уже не просто сравнялись, а в некоторых случаях превышают российские. То есть, можно, конечно, найти какие-то товары, которые будут дешевле, да? Наверное, можно сравнивать, если какие-то там отдаленные регионы с Москвой, то, может быть, даже по большим группам товаров окажется на самом дешевле. Но если брать в среднем, то украинские цены практически сравнялись и начинают бодро опережать российские. Особенно это касается тарифов на коммунальные услуги. Там просто разница, опять-таки, в разы.
Я понял. Давайте к политике вернемся и активности Зеленского. Но вот он и на Фонаре побывал и поучаствовал в создании некой платформы по деоккупации Крыма. Ну, вот какая перспектива этих всех платформ? Что Зеленский хочет? Хочет денег?
Ну, денег-то он, безусловно, хочет. Опять-таки, потому что...
Ему под это дают?
Да нет, деньги ему не дают, и уже вряд ли кто-то даст, потому что даже вот 1,5 миллиарда или 1,2 миллиарда, которые Международный валютный фонд обещал, вроде бы даже выделил уже полгода назад, они так до Украины пока и не добрались. И неизвестно, доберутся ли. А финансировать бюджетные расходы необходимо. Даже не потому, что государство оказывается практически в состоянии дефолта. Украина в состоянии дефолта уже живет 5 лет, не объявляет его и ничего, и не чешется. Просто потому, что государство теряет возможность финансировать уже даже собственную бюрократию. А когда не финансируются даже государственные структуры, то тогда даже делать вид, что вы из себя представляете государство, становится очень сложно. Поэтому деньги, безусловно, нужны. Но главная задача Зеленского сейчас – это не деньги. Главная его задача сейчас – это региональные выборы. И поскольку предложить какую-то внятную внутриполитическую программу он не в состоянии, он идет по пути всех предшествующих украинских, и не только украинских, президентов, потому что эту традицию заложил еще Михаил Сергеевич Горбачев, когда внутри страны плохо. Надо ехать за рубеж и демонстрировать всем выдающиеся успехи на международной арене. Значит, вот Зеленский ездит и демонстрирует выдающиеся успехи на международной арене, тем более, что в традициях украинской дипломатии это сделать несложно. В Киеве давным-давно, еще в 90-е годы, выучили, что если ты к кому-то приезжаешь в гости, тебя, по крайней мере, не выгоняют, тебе улыбаются, на камеру говорят приятные вещи. А если ты говоришь, а мы не могли бы с вами подписать какую-то ни к чему не обязывающую бумажку? Ну, вроде того, что если у нас когда-нибудь возникнут намерения чем-нибудь с вами торговать, то мы бы могли бы с вами бы и поторговать. А если не возникнут, тогда не поторгуем. Всегда говорят, да, можем подписать такую бумажку. И еще 10 таких же бумажек можем подписать. Потом, значит, стоят телекамеры, показывают, как президент в очередной раз подписывает ворох каких-то соглашений. Красиво.
Ну, то есть, это пиар чистой воды. Да. А что в перспективе, вот как вам кажется, мы не связывали пока эти вещи, выборы в США, да, вот скандал с Байденом известный, как это все отражается на ситуации в Украине, и что ожидает Киев официальный от выборов?
Думаю, что уже никак, но на Украине все еще ожидают, что если придет Байден, то будет больше внимания уделяться украинским проблемам, наверное, опять деньги дадут. Просто традиционно демократы занимались Украиной, они же производили государственный переворот. Идет расчет на то, что резко обострятся отношения с Россией, хотя они, в общем-то, и при Трампе не улучшались особенно. И Украина будет востребована.
То есть у них надежда на Байдена, конечно.
Да, у них надежда на Байдена. Хотя я, опять-таки, я не думаю, что для Украины с приходом Байдена что-то серьезное изменится. Конечно, там есть еще какой-то личный интерес, да? Они рассчитывают, что в связи с его давними, так сказать, коррупционными связями он будет хорошо относиться к Украине. Но я думаю, что эти расчеты могут не только не оправдаться, а оказаться диаметральной противоположностью, потому что Байден может для того, чтобы, так сказать, подчистить свою биографию, наоборот, забыть, что такое Украина. В конце концов, Хантер может зарабатывать в другом государстве.
Это да. Ну, вот вы говорили о том, что многие так относятся с особым романтизмом в отношении Запада, что он разворот или поворот в сторону Запада автоматически решит там и материальные вопросы, и вопросы, в частности, борьбы с коррупцией. Но мы вот сейчас видим, что западное участие не только не решает эти вопросы, но провоцирует коррупцию на Украине. Снятие генерального прокурора, да, это вообще какое-то, ну, что-то анекдотическое.
Вообще-то все коррупционные схемы, действующие на постсоветском пространстве, они в свое время были привнесены как раз с Запада. Потому что самые бедные советские цеховики в свое время даже не в состоянии были изобрести то, что на Западе уже было позавчерашним днем. Поэтому Запад и коррупция – это вообще-то две абсолютно слитые воедино вещи. Поэтому ожидать, что Запад принесет освобождение от коррупции, не приходится. Но романтизм, да, он во многих государствах остался еще от поздних советских времен. Когда вот была эта самая идея, что в Советском Союзе все плохо, да, а за рубежом все хорошо. И если просто сменить социально-общественный строй, то это хорошо, оно само собой свалится. В принципе, людям это свойственно. Они всегда хотят, чтобы наступил золотой век, и не надо было работать. Вот чтобы как-то, ну, сосиски на деревьях сами росли. Но обычно государственная пропаганда, воспитание, эти инстинкты подавляют. Но иногда то, что произошло у нас во время перестройки, не прорываются наружу. Допустим, в России эту ситуацию давным-давно исправили, где-то после 90-х. А во многих государствах, которые Россию окружают, вот эта вот романтическая надежда, что если произносить правильные слова, там мы стремимся к демократии, там, или мы европейцы. Как ни забавно, в Средней Азии это тоже, там, в Киргизии есть европейцы. То есть люди, которые считают себя европейцами, несмотря на то, что они на них не похожи и живут далеко от Европы. Вот если произносить правильные слова, то тогда к этим словам должно приложиться само по себе благосостояние. И поэтому, кстати, здесь ужас в том, что многие гражданские конфликты, которые разрастаются на постсоветском пространстве, вот внутренняя взаимная ненависть, да, в этих государствах, она вызвана тем, что человек не понимает, а как же так? Я ведь хочу, да, чтобы вы хорошо жили, чтобы у вас было как в Европе. А вы, негодяи такие, мне все время говорите, нет, у нас особый путь, нет, мы другая страна, нет, мы должны работать сами там и так далее. И я вас за это и ненавижу. Ну, как же так? Вы же не только сами не хотите хорошо жить, вы еще и мне мешаете. А всего-то надо декларировать приверженность европейским ценностям.
Как будто здесь какая-то заложена автоматическая реальность, которая последует за такими надеждами.
Люди верят.
Хотя на всем пространстве постсоветском, были ли они в Среднем Азии или Закавказе, они все показывали совершенно другую реальность. И с которой мы сегодня
сталкиваемся. Я должен сказать, что когда украинцам говорили, посмотрите, что произошло в Грузии, они отвечали, ну, мы же не грузины. Ну, а понятно. Сейчас говорят белорусы, говорят, ну, мы же не украинцы.
Понятно, ну, это бесконечно. Ну, что ж, призовем к трезвости и реализму всех. Спасибо большое за интересный очень разговор и анализ. Я напомню, что на мои вопросы и вопросы слушателя отвечал Ростислав Владимирович Ищенко, известный политолог, обозреватель «МИА России сегодня». Спасибо большое и успехов вам.
Визави с миром.